Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма иконы Божией Матери Знамения в Кунцево, священник Александр Дроздов. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Дорогие телезрители, благословение Господне да пребывает с вами!
Сегодня тема нашей передачи – «Воспитание через книгу». Отец Александр, прежде чем говорить о нашей теме, хотел бы попросить вас рассказать о сегодняшнем празднике, о празднике, о памяти святых и благоверных князей Петра и Февронии. Думаю, что важно об этом сегодня поговорить.
Да, действительно, сегодня, кроме воскресного дня, 8 июля, Церковь отмечает память святых благоверных князей Петра и Февронии. И кроме всего прочего, этот день, он отмечается и на государственном уровне. Можно припомнить, мне кажется, с 2008 или 2009 года уже в средствах массовой информации стал упоминаться этот день как день любви, семьи и верности. И как раз этот день был приурочен к памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. Потому что их жизнь, их любовь, их подвиг, самоотречение, самопожертвование ради друг друга и, конечно же, во имя Христа, он действительно для всех нас является примером и является таким светлым образом, образцом той настоящей действенной христианской любви, той верности друг другу, которая хотелось бы, чтобы стяжал каждый человек, каждый христианин в своей жизни. А тем более человек семейный, для которого семья и любовь супружеская, она имеет огромное значение.
Жизнь святых Петра и Февронии является для нас примером. А так как сегодня наша тема «Воспитание через книгу», хочу обратить внимание, что, наверное, сказ о Петре и Февронии является как бы примером хорошей литературы, которая несет такие вот высокие ценности. И, наверное, немножко можно поговорить об этом произведении. Вот это сказ, это не совсем церковная книга. Каково ее происхождение?
Ну, если говорить в общем об этой, можно сказать, такой агиографической повести или легенде, да, естественно, здесь присутствует момент жития святых этих, да, агиография, так называемая. И есть некоторые и исторические моменты в этом, да. Хотя многие исследователи, я читал об этом, они вступают в спор и говорят, что историчности достаточно мало. Вот в этой легенде это все-таки более миф. Но все мы должны помнить, что и жития святых, в особенности древних святых, они, кроме историчности, в себе имели все-таки некоторые, можно так сказать, художественные элементы. Поэтому и агиография, жизнеописание святых, она выделена в отдельный литературный жанр. Именно это не историческая книга, да, это не историческая литература, а это литература агиографическая. Что это значит? Кроме исторического момента, который, конечно, может здесь не вполне соответствовать реальной истории, где-то могут быть какие-то отхождения, да, где-то может быть сплетение некоторых каких-то древних сказаний, да, и древних таких вот повестей, это сплетение может быть историческим моментом. Но важно что? Важно то, что влияние этой литературы, агиографической, влияние непосредственно этого сказа на сердца людей, оно положительное, но христианское, потому что здесь говорится о Боге, здесь говорится о вере людей, и здесь говорится о жертвенной любви людей, о той любви, которую человек может отдать, подарить, да, другому человеку, вплоть до своей жизни. И через эту любовь как раз мы, люди, и через любовь друг к другу, через любовь к своим ближним, через супружескую любовь, учимся любви к Богу, любви нашему Создателю. Поэтому как раз очень важно является то, что несет нам вот эта повесть. Это древняя повесть, и пусть, может быть, она не совсем исторична, возможно, она была сформулирована или придумана позже, как говорят, возможно, там, в 15-16 веке уже появляется, но появляется не беспочвенно, появляется на некотором фундаменте, появляется все-таки на каком-то историческом основании и несет в себе именно хоть и художественный момент, но момент воспитательный, о чем мы сегодня и говорим, о воспитании через литературу.
Наверное, справедливо будет сказать, что в художественной литературе не так важна достоверность, а важно, как воздействует литература на читателей, какой эффект, можно сказать, для души она несет. И хочу спросить, каковы качества хорошей литературы, на ваш взгляд? Что значит хорошая литература и что значит не вполне хорошая литература?
Ну, на данный момент мы обсуждаем именно художественную литературу, как я понял.
Давайте начнем с нее.
Давайте начнем с нее, потому что понятное дело, что вообще, если брать литературу, это огромный пласт, да, это и педагогическая литература, историческая литература, богословская литература, житейская литература, жития святых, да, как мы называем, агиография, научная литература, да, публицистика. И вот здесь как раз и есть тоже огромный такой пласт литературы – это художественная литература. Без сомнений, художественная литература бывает разная. Но, как мы уже ранее сказали, хорошая художественная книга с точки зрения, наверное, все-таки православного христианина, да, мы будем рассуждать, она должна, во-первых, нести какие-то нравственные, традиционные христианские ценности в себе, да, или подразумевать, по крайней мере. А во-вторых, должна все-таки как-то развивать человека. Ведь мы говорим, что человек читающий, он не только получает информацию, да, у него еще формируется некий образ мышления, у него формируется какое-то самосознание, у него формируется даже, можно сказать, литературная речь, формируется его язык. Очень часто можно встретить человека читающего, и побеседовав с ним, мы сразу отмечаем, насколько развита его речь. И если мы беседуем с человеком, который редко держит книгу в своих руках, а зачастую, к сожалению, сейчас и молодежь, да и среднее поколение очень мало читают. Или читают какие-то отрывки, фрагменты из интернета, какая-то публицистика такая, новостные какие-то заметки или отзывы, или зачастую просто, так сказать, в интернете, на форумах где-то или в социальных сетях переписываются небольшими такими заметочками, да, ставя лайки, так называемые. Вот. Это не может развить, к сожалению, речь человека, не может развить его язык, не может так высоко развить его самого, именно в плане развития личности. Поэтому тот человек, который читает художественную литературу, он развивается, он гармонично развивается. Человек, который ограничивается только интернетом и перепиской в соцсетях, к сожалению, он затормаживается в этом развитии. Поэтому тут можно призвать, особенно нашу молодежь, наших детей, к тому, чтобы они не ограничивались только вот этими интернет-заметками, а все-таки погружались в этот необъятный, богатый, красивый мир художественной литературы.
Как можно заинтересовать молодежь этим самым миром художественной литературы, когда вокруг так много яркого, казалось бы, интересного и в интернете, и по телевизору? Как можно вызвать живой, неподдельный интерес к литературе?
Это сложный вопрос на самом деле. И тут можно очень долго, наверное, рассуждать. кажется, нужно собрать не одну комиссию, не один год, чтобы эта комиссия работала и думала, как же все-таки вот привлечь людей, а в особенности молодежь нашу, детей, потому что с детского возраста начинается, да, любовь к литературе. Как можно привлечь всех их к тому, чтобы все-таки они больше читали хорошей литературы. Потому что и художественная литература, она имеет разницу, да. Есть литература, можно сказать, ну, достаточно пустая, к сожалению. Такая легкая литература, которая не заставляет думать. Ну, мы погружаемся, у нас, да, какой-то интерес просыпается во время чтения. Это тоже хорошо, тоже можно отметить положительный момент, потому что читая, человек все равно, особенно все-таки, если это хороший литературный стиль, то человек все равно развивается как-то, он все равно думать начинает как-то, вот он, какие-то у него в голове что-то остается, какие-то фразеологизмы, он обогащает свой словарный запас. Есть положительный момент, но то время, которое он затрачивать будет на эту литературу, все равно оно не оправдывается, потому что литература такая художественная, так сказать, низкого формата, можно сказать, да, она не несет в себе вот именно тех духовных ценностей, которые так были важны для человека. Те духовные ценности, которые, ну, например, мы можем видеть в нашей классической литературе, да, Пушкина, у Лермонтова, у Достоевского, у Гоголя, даже у Толстого. И, к сожалению, конечно, такая вот литература не обогащает. Вот. Ну, что можно сказать? Вот, если приводить примеры, немножко отвлекусь от темы, да, какая литература может быть из современных авторов, да, не столько из классики, а вот, ну, та литература, которую создают у нас православные авторы. Вот есть у нас Патриаршая литературная премия, да, есть литературные конкурсы, которые проводятся издательским советом Русской Православной Церкви, которые проводятся под эгидой Православной Церкви. Вот те авторы и те издания непосредственно, потому что есть и авторские конкурсы, и издательские конкурсы, да, которые они выявляют. Я не буду называть имена, там не будем делать рекламы какой-то, вот конкретно какую-то книгу. Это можно все найти в интернете, опять же, посмотреть, да, и в средствах массовой информации, кто избран лауреатом. В прошлом году, позапрошлом году, уже не первый год проводятся эти конкурсы, да. Там про священническую книгу, там уже, по-моему, более 10 лет, Патриаршая литературная премия, там 7 или 8 лет уже проводится. И много лауреатов уже избрано, награждено. И вот с их литературой, если ознакомиться, если эту литературу читать, то как раз и польза будет обоюдная. Мы не только будем развиваться как гармоничная личность, но будем развивать и еще, так сказать, обогащать свою душу, свой дух развивать, да, так сказать, поднимать свое нравственное сознание на новый уровень. А что касается привития любви к чтению, особенно у молодежи, я скажу, сложно это, достаточно сложно. Вот на примере просто даже своих детей могу сказать. Вот один у меня старший, он, ну, не притянешь его за уши, вот только, может быть...
Сколько ему лет?
12 лет.
12 лет.
Вот у него, да, интернет, компьютер, там вот он, у него, ему что-то интересно, что-то свое интересно. Но книгу вот читать не заставишь, ни научную, ни художественную. Я уже говорю... Вот, пожалуйста, дорогой, читай, вот что тебе нравится, что интересно. Ну, приключения нравятся, пожалуйста, вот есть фантастика нравится. Есть фантастика, хотя бы чтобы просто обогащаться, развиваться, чтобы писать грамотно. Потому что, опять же, через чтение мы учимся грамотно писать, учимся русскому языку, да, русской словесности. Вот, ну, нет, не хочет, и все. Да. Ну, пытаемся, конечно, пытаемся, как, опять же. Но даже если компьютер интересен, там, или какие-то вот современные технологии интересны, или ему нравится разбираться, вот, моделировать что-то из дерева, какие-то такие столярные работы, вот, это ему нравится. Вот, пожалуйста, бери книгу там по столярным работам, там, вот эту бери книгу там по моделированию и читай эту книгу, да, из истории этого, этих работ читай, пожалуйста. Нету этой книги. Вот интернет. В интернете сейчас доступно все на самом деле, да. Не надо проводить время в соцсетях, а можно открыть книгу, скачать книгу любую, скачать ее там на планшет, да, распечатать на принтере даже и с этой книгой ознакомиться, прочитать и что-то для себя действительно новое почерпнуть, да. Таким образом, постепенно, постепенно, может быть, и любовь проснется. А вот другие дети, двое у меня, это второй ребенок и самый младший, которому вот 7 лет и 6 лет, которому, да, они с удовольствием читают. Причем вот тот, которому сейчас 7 лет, он в 3 года начал читать, его никто не учил, он сам взял книгу, сам выучил буквы, И сам начал читать.
Удивительно.
И вот смотрю, он читает, он пишет, какие-то свои книги пытается уже создавать, писать. Там, кулинарные книги у него есть. Да, вот человеку самому интересно. Вот. И второй сын тоже, который вот без книги его обычно просто не увидишь. Он поиграет, поиграет, но смотрю, он с книгой сидит, читает. Он любит читать вслух всем остальным детям. Вот хорошо, он вечером там, да, кто-то ленится почитать, почитай нам, просит. Там. Он садится с книгой, берет, допустим, Библию для детей читает, им очень нравится, да. Какие-то бывают энциклопедии детские тоже, познавательные, тоже им очень нравится. Вот. Хотя бы, если сами ленятся читать, ну пусть слушают. Да, но вот откуда это просыпается, я не знаю, потому что иногда не учишь и не заставляешь, а смотришь, он сидит с книгой, а другого учишь и заставляешь, а книге он холоден. И вот здесь нужно именно прикладывать усилия. Пока маленький, нужно все-таки, наверное, где-то принуждать заставлять. Вот многие даже вот музыканты, взять музыкантов, да, и выдающихся даже, и брали у них интервью, или те, которые уже, так сказать, много лет назад отошли ко Господу, их воспоминания мы читаем, не любили музыку абсолютно, не хотели на музыкальных инструментах играть, и папа стоял с розгами, да, и просто вот так вот заставлял, да, и в конце концов там у нас выросли там Моцарт, там Паганини и тому подобные великие музыканты и композиторы. Вот. А вот без этого родительского все-таки участия, наверное, именно надеясь на то, что сама любовь проснется, эта любовь не проснулась бы. И поэтому здесь, конечно, нужно иногда, вот эта самодисциплина нужна. А когда уже человек вырастает, когда уже становится взрослее, и что-то не хочется делать, ну, нам много чего не хочется. Нам не хочется рано утром вставать, нам не хочется идти на работу, нам не хочется убираться дома. И многое из этого приходится себя заставлять. И вот также нужно заставлять читать книги. Особенно читать духовные книги. Иногда бывает скучно, и не каждому бывает интересно. А здесь именно нужно себя заставить. Таким образом, мы воспитываем сами себя, воспитываем в себе самодисциплину. И через это мы, опять же, уже получаем и второе, это вот этот духовный опыт через чтение Евангелия, через чтение литературы, ну и через чтение, конечно же, и художественных книг.
Может быть, даже будет более полезно духовно полезно человеку, если он через преодоление все-таки читает, преодолевая себя, чем, наверное, на волне интереса. Наверное.
Здесь двоякий момент, конечно же. Вот я часто говорю о молитве, да, человек иногда приходит, ему интересно молиться, ему вот такое молитвенное рвение, говорит, батюшка, у меня вот так молитва хорошо, замечательно, слава Богу. К сожалению, не у каждого человека это есть. Точно так же и с чтением, да. Вот иногда это действительно великий труд. И когда человек преодолевает себя, когда вообще в любом деле, да, в деле чтения, в деле молитвы, в деле какого-то послушания человек преодолевает себя и заставляет, конечно же, получается, что совершая такой труд, он становится на ступеньку выше в духовном плане. Вот. А когда просто интересно, когда тебе это любопытно, тут такого саморазвития не происходит. Ты удовлетворяешь просто свой интерес, свои потребности, да? Ты, конечно, получаешь пользу от чтения. Вот. Но здесь нет вот этого самопреодоления себя. И тут, наверное, вот если поднимать опять же вопрос о воспитании и возвращаться к нашей теме, то вот через самопреодоление в заставлении себя, в том числе и чтению, вот в этом была бы, конечно же, большая польза. Поэтому, если не хочется читать, все равно читайте. Но берите тогда уже не развлекательную литературу, а литературу духовную. И православный христианин, я вам скажу, конечно же, каждый день должен хотя бы, вот я всем своим прихожанам говорю, вот хотя бы постольку Евангелия прочитывать. Если по главе не можете читать каждый день Евангелие, то читайте хотя бы по несколько стихов, потому что это духовная пища, это как молитва.
Даже когда не хочется, нужно себя к этому
Тем
понуждать.
более, когда не
Тем
хочется.
более, когда не
Тем более,
хочется.
когда не хочется.
А чтение духовной литературы не отвлекает ли от чтения духовной литературы вообще от духовных вопросов?
Чтение светской литературы
Светской,
от
художественной.
духовных вопросов.
Да, чтение светской духовной литературы не
Я
отвлекает ли?
думаю, чтение
Да.
светской литературы это как один все-таки, наверное, из этапов формирования личности. Когда человек уже становится более крепким в вере, я не скажу ближе к Богу, это только Богу, наверное, судить, кто ближе к нему. А вот все-таки более развитым в духовной сфере, да, может быть, как-то укрепившимся в вере, может быть, уже на тот момент ему и не нужна светская литература или художественная литература, да. Уже здесь Евангелие, жития святых и, конечно же, творение святых отцов, которые без сравнения намного сложнее любой литературы и намного полезнее.
То есть это естественно происходит, у человека отпадает интерес к светской художественной литературе и возникает интерес к более сложной и глубокой.
Наверное, да, но я не скажу, что нужно совсем уж полностью отказаться от чтения художественной литературы, тем более той литературы, о которой мы говорили, полезной, так называемой, высокой художественной литературы. Да? То есть, может быть, иногда стоит ознакомиться, а где-то бывает, знаете, такое настроение, ну, в особенности у человека все-таки, наверное, светского, мы не будем брать монахов, такое настроение иногда хочется как-то больше радости, иногда хочется погрустить. А вот именно такая литература, она и заставляет нас немножко, так сказать, как сейчас говорят, рефлексировать, да? Немножко эмоционально себя как-то вот так вот проявлять. И я думаю, что в этом ничего плохого нет, если какое-то время уделять и такой хорошей художественной литературе. Но если нет в этом потребности, а есть потребность в чтении святых отцов, в чтении Евангелия, то, конечно, пожалуйста, только наоборот приветствуется. Потому что без сравнения духовная литература, с моей точки зрения, опять же таки, да, я скажу, я не принуждаю никого, но с моей точки зрения она выше, чем обычная светская художественная, даже очень хорошая литература.
Говоря о художественной литературе, наверное, важно обращать внимание на личность автора, на его качество, на его духовный уровень. То есть, выбирая книгу, наверное, стоит поинтересоваться, кем был автор, как он жил. И только узнав это, читать те произведения, которые вышли из-под его пера.
Тут, опять же таки, можно и согласиться, и можно немножко поспорить. Да? Ну, возьмем мы, допустим, вот Льва Николаевича Толстого. Ну, замечательное произведение, это наша классика, которой мы гордимся, и которую читают в мире. У нас даже за рубежом так Пушкина не знают, как Льва Толстого и Достоевского. Это такие самые, наверное, два известных писателя. Да. Голливуд снимает фильмы, да, по книгам. «Война и мир» фильм вышел не так давно. И американский. Если кто смотрел, не смотрел, можно посмотреть. Ну, интересно. Интересно. Ну, лучше, конечно, почитать. А личность Льва Толстого, она очень спорная. Да, мы знаем, что он, так сказать, своей такой деятельностью религиозной, то есть, точнее, псевдорелигиозной, да, он отлучил себя от церковного общения, вот, не причащался, не исповедовался. Вроде как у него были какие-то намерения все-таки вернуться в церковь. К сожалению, не успел это сделать до конца своих земных дней. Вот. Ну, Господь им судья, не знаем мы, да, как вот все-таки, как он жил, что у него там было в душе. Вот. Но если так судить, как бы человек вот вроде даже и не совсем православный, а литература все-таки у него действительно хорошая, действительно пример во многом для всех наших современных писателей. Да. Ну, наверное, и сравниться мало кто сможет. Все-таки это такие классики высокого уровня. Взять Достоевского тоже. Ну, у Достоевского хоть и литература, она в религиозном плане как-то более широкая и, может быть, где-то выше, да? Но его личность тоже неоднозначна, в особенности в начале там, в молодости, да, каких он идей придерживался, потом тоже там. То есть все-таки тут жизнь автора, она и влияет, и не влияет отчасти. Но недаром мы называем труды тех писателей, которые не прославлены в лике святых, просто собранием сочинений, а труды святых отцов, которые причислены к лику святых, собранием творений. Вот все-таки разница есть какая-то. Да. То здесь сочинение, ну, сочинение, что-то там сочинил. А у святого это собрание творения, творение святых отцов. То человек сотворил нечто, вот подобившись Творцу здесь, да, некий такой вот креативный план уже выступает. В первую очередь, не просто сочинительство, а уже творение, в духовном плане слово творение со словом сочинение все-таки оно намного выше.
Другой источник.
Конечно.
Да.
Конечно. И другая цель.
Да, и другая цель. А как вы думаете, отец Александр, молодые авторы, которые только начинают писать, не имея, может быть, какого-то жизненного опыта, могут написать что-то достойное, весомое и действительно нужное людям? Или все-таки следует авторам пожить, набраться опыта и только после этого уже браться за литературный труд?
Я думаю, что могут написать, потому что есть и примеры. У нас наши вот великие писатели, поэты, Лермонтов, Пушкин, там, да, то, сколько они были, так сказать, прервана их жизнь, они были совсем молодыми.
Да.
А за это время уже успели написать и сотворить действительно такие фундаментальные свои сочинения и в прозе, и в поэзии. И, конечно же, у человека, если посмотреть ранние стихотворения, сочинения там, Пушкина, Лермонтова, да, и более поздние, мы видим, что меняется. Меняются оттенки, меняется как-то значение, меняется смысл. Потому что человек сам меняется, он растет, он развивается, он получает опыт. И даже я слышал, что многие писатели, они вот со временем, кто начинал писать в поэтическом, так сказать, жанре, да, поэзию, в молодости, оно больше вот сердце рвется, вот чувство эмоций выразить через поэзию. Потом переходили часто уже в зрелом возрасте к прозе. Проза, она может быть более сухая, но там больше рассуждений, больше, так сказать, трезвых мыслей. Но это лишь одно из мнений вам передаю. Я не помню, кто-то из наших современных писателей об этом говорил. Конечно же, развивается человек, но отвечая опять же на ваш вопрос, да, я думаю, молодые авторы могут быть талантливы и могут нам подарить великолепные сочинения и произведения.
Спасибо. Кроме искусства писать книги, есть еще искусство читать книги. Как следует читать литературу, чтобы она приносила истинную пользу?
Конечно же, здесь нужно внимание. Вот. То есть читать, рассуждая, не просто знакомиться с информацией. Просто познакомиться с информацией, там, даже если мы все великолепно запомнили, но не проанализировали, пользы будет мало. Мы почерпнули информацию, ознакомились, но не можем ей оперировать. То есть, наверное, все-таки нужно к любой литературе, с которой мы встречаемся, немножко так относиться критически. Даже, я вам скажу, читая какие-то духовную публицистику, может быть, современных авторов. Понятное дело, там святые отцы, они общепризнаны, там, да, с этим не поспоришь. Хотя в свое время, когда там были какие-то споры, там те же самые паламистские споры, там подобные, да, были какие-то разночтения, разногласия. И тут мы сейчас, когда, если разбираемся в духовной литературе, там видим вот этот святой отец, там вот в этом вопросе он немножко там вот, может быть, как-то уходит в какую-то сторону. Да, вот все-таки там на соборе было принято несколько иное решение, и вот решение все-таки такое, да. Ну, мы можем как бы уже, нам здесь не нужно как-то самому до чего-то там домысливать, там, и как-то анализировать, потому что мы уже знаем, какие решения были приняты, что одобрено, что не одобрено церковью, да, и как церковь относится к тем или иным вот, творениям святых отцов. А если брать все-таки, наверное, современную публицистику, даже духовного порядка, да, или те какие-то заметки и статьи, которые мы встречаем в интернете, современных авторов и священников, да, а тем более какую-то художественную литературу, да, или светскую публицистику, или даже историческую литературу, пишется очень много. Вот. И графоманов много у нас, и сочинителей много, которые какие-то мифы, выдумки выдают за достоверность. Как у нас сейчас действительно огромная проблема, да, то, что идет пересмотр истории, особенно пересмотр истории России. И это и в западных, так сказать, источниках сильно пропагандируется, да, и пересмотр итогов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Это ведь как происходит, этот пересмотр итогов? Через литературу. Публикуются какие-то новые произведения, новые статьи, в которых все переиначивается. А современный человек, если тем более он не получил хорошего образования, или если он учится в таких школах, где все-таки какие-то западнические идеи присутствуют, да, то принимая просто информацию такую, как она есть, не анализируя, не сравнивая с другими источниками, он, так сказать, заражается ложные идеи. Вот, и знаем мы, к чему приводят эти ложные идеи. Эти ложные идеи, к сожалению, приводят нас к оранжевым революциям, к переворотам, к войнам в итоге, к сожалению. А если бы человек все-таки анализировал, читая, знакомясь с тем, что ему дают, сравнивал с другими источниками, не только основывался на какой-то однобокой информации, но и как-то пытался подчеркнуть еще и другую, то, конечно же, не было бы, наверное, тех бед, которые нас вот постигают в современном мире.
Какова должна быть мера чтения? То есть может так произойти, что литература займет как бы не свое место в жизни человека, превратится как бы в такую область интеллектуального блуждания, оторванную от жизни. Как это предотвратить и как установить ту самую меру для литературы в жизни человека?
Тут, опять же, по опыту вот наших прихожан, могу сказать, приходят иногда, рассказывают. Потому что приходят с работы, ложится, начинает читать. Вроде бы хорошо там, да, он там где-то там по улице там с друзьями ходит, там, да, и не в интернете. А вот просто, так сказать, как у нас говорят, запоем читает. Вот, и художественная, и публицистика. Вот он постоянно на диване с книгой, там, с газетой, еще с чем-то. Он читает, 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 книгу за книгой. А по дому ничего не делается. Дети брошены, дома ничего не отремонтировано, гвоздь не вбит, лампочки перегорели. Вот мне кажется, что такого тоже не должно быть. Это тоже крайность. Если брать именно светских людей, да, у которых все-таки время ограничено, потому что нужно и поработать, а с работы прийти, не развалиться на диване, заниматься там своими делами, пусть даже чтением, пусть даже духовной литературой, да, а накормить детей, позаниматься с ними, им, наверное, вслух что-то почитать, да, сделать домашнюю какую-то вот работу необходимую, там, так сказать, уделить внимание своим близким и родным, а не только себе. Вот это должно быть на первом плане. А уже остается свободное время, тогда можно и почитать что-то для себя. Вот. Одно другому не должно мешать. И все-таки вот эти дела любви, а сегодня мы начали разговор о любви и о самопожертвовании, они должны стоять всегда на первом месте. Вот. Это, конечно, не касается молитвы и чтения Евангелия. Это первоочередное дело, но это не займет много времени. Прочитать одну главу Евангелия — это 5 минут. Но это наша духовная пища, без которой человек жить не может, из которой человек деградирует и превращается в амебное, к сожалению, существо. Опять же, это лично мое мнение. И пусть на меня никто не обижается из наших телезрителей, но я считаю, что человек, который не читает духовную литературу, он очень многое теряет в жизни.
Какую бы еще духовную литературу вы бы посоветовали нашим телезрителям читать?
Я уже, ну, сказал, что первое — это Евангелие и вообще Библия. Да? Все-таки у нас очень многие люди ходят в церковь не первый год. Спрашиваю, а Евангелие вы все прочитали? Нет, батюшка. Ну как так? Евангелие. А Деяния такое? О, это вообще не открывали. Евангелие так немножко почитаем, да, а Деяния не читаем. А Ветхий Завет вообще не знаем, что. Ну, Псалтырь. Читают там Псалтырь, да, это хорошо, конечно, да. Но это больше относится, наверное, к молитве все-таки. Вот. А хотя бы просто даже вот взять книгу там «Толковая Библия» Лопухина, хотя бы с историческим вот периодом ознакомиться Ветхого Завета. Пусть я понимаю, что тяжело читать Ветхий Завет, особенно если на славянском языке ничего не понятно. Даже на русском языке тяжело, в синодальном переводе, да, но хотя бы вот как-то ознакомиться, что было, как вот это сотворение мира, да, и как это все пришло ко временам Христа, к евангельским событиям, да. Ну, понятное дело, Евангелие — это книга книг, но и с деяниями святых апостолов, и с посланиями святых апостолов тоже надо как-то знакомиться православному человеку. Вот, и это, к сожалению, у нас верующие люди, как я говорил, да, они не все знакомы, далеко не все. Если не брать батюшек, там, семинаристов, то остальные, вот, к сожалению, даже Библию все не прочитали.
Но это чтение может принести огромную духовную пользу людям, которые...
Ну, конечно, без сомнения, но Библия — книга книг. С этой книги все начинается. Недаром самым большим тиражом издана именно Библия в мире. Вот. И, наверное, это книга, которая изменила жизнь многих людей. Хотя тоже перед передачей мы говорили, да, задавали такой вопрос, вот какая книга повлияла, наверное, больше всего. какой-то переворот, может быть, в жизни сделала. Да? Ну, конечно же, это Евангелие. Вот. Это Ветхий, Новый Завет. Но сразу, как вот сказать, что вот какой-то переворот произошел, да, я этого не понял, я понимаю только сейчас это. То, что больше всего все-таки эта книга повлияла. Потому что сейчас уже просто подсознательно иногда какое-то что-то в жизни случается, и я вот уже на рефлексах, так сказать, через евангельские события пропускаю вот это вот все. Я оцениваю тоже вот через Евангелие, стараюсь. Даже это иногда автоматически происходит. То есть там какой-то вопрос, или люди задают, приходят, прихожане, какой-то вопрос задают, я сразу вспоминаю, что в Евангелии было сказано по этому поводу, а как поступал Христос, а как апостолы, а как вот что там вот именно было в евангельской истории, а что говорится в притчах, которые тоже Господь нам, так сказать, оставил. Да? Это же такой неоценимый вклад в дело нашего спасения. Это именно евангельская история и то учение Христа, то благовестие, которое осталось. И, конечно же, те труды святых апостолов, которые тоже они нам оставили.
Чтобы иметь такой взгляд на жизнь через призму Евангелия, нужно, видимо, читать Евангелие каждый день.
Да, каждый день, как уже сказал.
И тогда выработается такое отношение к событиям.
Да, чтобы автоматически происходила оценка событий через евангельскую призму, нужно просто знать Евангелие. Да? Но знать Евангелие все равно невозможно. Даже люди, которые, вот, казалось бы, наизусть там, знают некоторые вещи, читают всю жизнь. Вот митрополит Климент, представитель издательского совета, в свое время мне говорил, не только мне, и вообще всем, наверное, сотрудникам, и во многих проповедях он это упоминает. Всю жизнь читаешь Евангелие, и каждый раз, перечитывая заново, что-то новое открываешь для себя. Человек, потому что сам меняется, человек возрастает, а может быть, Господь открывает что-то. И читая даже одни и те же слова, казалось бы, вот не видел какого-то вот смысла такого, да, а сейчас по-новому как-то все это увидел, по-новому Господь открыл.
Еще такой вопрос, отец Александр. Как влияет обилие и разнообразие литературы, которая нас сейчас окружает? Не влияет ли оно на ценность слова? Не мельчает ли слово из-за обилия литературы?
Ну, я думаю, что нет. Хотя, конечно же, в древности все-таки большее значение имело слово, потому что книга была редкостью, и далеко не каждый умел читать, потому что большинство простых людей, оно было просто необразовано, да. Вот. И даже сам Христос, он ведь говорил через проповедь, да? Он ходил по Святой Земле и разговаривал с людьми через притчи, через какие-то насказания, через поучение, через Нагорную проповедь. И, конечно же, вот именно в те древние времена, до, наверное, практически изобретения книгопечатания, да, такая устная речь, устное слово, оно все-таки доминировало. Но Господь нам вот через научно-технический прогресс посылает, так сказать, некую благодать. Это слово, которое, может быть, мы не всегда можем услышать, не всегда оно могло быть записано и передано. Теперь мы можем его прочитать. И в плане сохранения всей той мудрости, богословской мудрости, конечно же, книга сыграла наиважнейшую роль. И в плане передачи тех древних писаний, изречений, слов святых отцов, вот как раз и помогает нам литература. Хотя и, конечно же, проповедь священника, она остается, она никуда не делась. Это не какой-то анахронизм, это действительно живая, действенная речь назидательная, поучительная, которая непосредственно воспитывает в человеке нравственные ценности, христианские ценности, воспитывает в нем истинный христианский дух, научает доброделанию, к чему призвана действительно настоящая хорошая духовная литература, именно к воспитанию. Вот это воспитание непосредственно в иногда в очень простых словах, но в словах доступных, иногда и злободневных, это воспитание, оно касается сердца всех православных христиан через проповедь в церкви.
Проповедь, наверное, важна тем, что она дает человеку живое слово. Ведь книга не может как-то человека так вот, скажем, адресно как-то вот может уличить или как-то...
Здесь вы правы. Здесь вы правы. Я понял, о чем вы хотите меня спросить. Конечно же, это непосредственно общение, да, когда человек человеку смотрит в глаза, когда понимает, вот, каким духом живет его паство, и что сейчас именно необходимо сказать, да, и понимает, да. принимает да. ли и понимают ли люди верующие, стоящие на проповеди, что говорит священник, да, или как-то вот другими словами стоит, может быть, объяснить, более простыми, да. И, конечно же, здесь вот это живое общение, оно очень важно, чего в книге иногда не бывает, потому что непосредственно каждую книгу или каждую статью нужно тогда писать, было бы адресно, да. А ведь каждый человек — это все-таки личность. Невозможно написать отдельно книгу для каждого человека, да? А поговорить, побеседовать с каждым человеком, священнику, это возможно. Вот. И через вот эту вот, через проповедь или через личную беседу, иногда даже просто на исповеди, несколько сокровенных слов сказанных, они бывают, что по благодати Божией, опять же таки, через помощь Божию, они влияют иногда и сильнее, чем несколько хороших книг. Да, ну, бывает по-разному. Это, опять же, да, как вот Господь откроет сердце человеку, да, и священнику пошлет ли те слова нужные, чтобы они проникли в сердце человека. Может послать, а может быть нет. Может произойти чудо, а может быть этого чуда не случится.
Почему важно читать духовную литературу на церковно-славянском языке?
Я вам скажу, не всю духовную литературу, а рекомендуется читать только Евангелие. Евангелие. Вот. И то, если непонятно, то допускается дома прочтение на русском языке, в синодальном переводе. Вот. Но все-таки желательно читать эту литературу, если мы уже все-таки как-то вот навык у нас имеется, да, если мы понимаем, то читать. Ну, а если не будем читать, то не будем понимать. То есть оно все друг за друга цепляется. То есть начинаем читать постепенно, потихонечку втягиваемся, потихонечку начинаем понимать. Читаем, после этого нам становится понятно и богослужение, после этого нам становится понятно и псалтырь, и все. Начать можно с Евангелия, особенно зная евангельскую историю, уже прочитав на русском языке, читая на церковно-славянском, мы уже, так сказать, понимаем намного лучше, чем просто когда первый раз знакомимся, да, потому что много, может быть, непонятных слов. Почему важно так? Потому что церковно-славянский язык, он сам создавался как язык, можно сказать, богообщение, да, как язык, созданный для молитвы, как язык именно церковный. На базе славянского языка создался язык церковный, церковного общения, литургический язык. И поэтому вся та терминология, которая заложена, все те обороты, которые бывают на слуху у тех людей, которые вот ходят в церковь регулярно, которые регулярно читают Священное Писание на славянском языке, молятся на славянском языке, вот для них уже бывает трудно читать или трудно молиться на русском языке, потому что все как-то звучит не так, можно сказать, божественно, что ли, в кавычках, да, не так вот одухотворенно. А язык церковно-славянский, он намоленный, он одухотворенный.
Спасибо большое, отец Александр. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Может быть, еще несколько напутственных слов для наших телезрителей.
Ну, хотелось бы так закончить на немножко шуточной нотке. Вот. Я тут подумал тоже о той книге, которая самая важная для каждого человека является. Да, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что одной из самых важных книг для вас являлась «Азбука» или «Букварь». И для каждого человека так оно и есть, потому что именно с этой книги мы учимся чтению, по этой книге мы учим первые буквы, складываем из слогов слова отдельные, а из слов предложения. Хотя, я помню, это, к сожалению, в детстве была моя самая нелюбимая книга. Потому что мама заставляла перед школой еще учиться читать. Вот. И она была нелюбимая, а потом осознаем, что все-таки она самая важная оказалась в жизни. Именно эта книга. А потом, знаете, любовь чтения где-то вот в 7-8 классе она пришла и стал читать различную художественную литературу. И потом уже, конечно же, перешел уже на литературу высокую, духовную. Вот, и, конечно же, не объять все то богатство, которое нам оставили святые отцы. Взять даже просто вот святителя Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника. Одних этих двух отцов, наверное, достаточно будет для того, чтобы вот всю жизнь пытаться сидеть и разбираться. Вот. Потому что, ну, во-первых, да, действительно сложно, неокрепший ум тогда просто не понимает. Я и не советую всем читать. Кому тяжело, начинайте с житий святых. Вот. Более простая литература и такая, так сказать. И тоже она очень полезная. Вот. А кто уже продвигается, конечно же, нужно браться за святых отцов. Вот. Не останавливаться только на художественной литературе, пусть она и полезная, и одухотворенная, и написанная православными писателями, а стремиться идти выше.
Спасибо вам большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Божие благословение да пребывает со всеми вами. Храни вас всех Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма иконы Божией Матери Знамения в Кунцево, священник Александр Дроздов. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.